Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Дмитрий Бродовиков. И в гостях у нас я сегодня рад приветствовать протоиерея Евгения Попеченко, руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятеля храма «Честь Успения Пресвятой Богородицы» в городе Екатеринбурге. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие наши телезрители.
Дорогие друзья, это прямой эфир. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы или пишите его в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, ну, предлагаю начать наш разговор с темы дня, с Дня памяти жертв политических репрессий, тех людей, кто был осужден, убит, сослан в лечебницы по политическим мотивам, это все-таки миллионы наших сограждан. В этих мероприятиях церковь также принимает активное участие, совершаются молебны на месте массовых захоронений, заупокойные молитвы звучат. Хочу начать наш разговор с вопроса о том, почему об этом важно помнить в наши дни.
У Евгения Евтушенко есть такое стихотворение. Впасть в историческое беспамятство, молодцем быть, без меча и без палицы. Впасть в историческое беспамятство – это безвесельно, это беспарусно. Можно любить без памяти женщину, родину – нет, память завещана. Невозможно любить родину без памяти и благоговейного трепета перед историей нашего Отечества, нашего государства. Поэтому так важно ключевые события нашей жизни, жизни нашего государства в прошлом знать, любить, переживать, сострадать, сочувствовать и этим самым делиться со своими детьми, внуками, потому что важно передать чувство благоговения, чувство любви, причастности к истории нашего Отечества. Разные страницы были. Сегодня мы вспоминаем одну из самых трагичных историй, страниц нашей страны, когда одни граждане взяли на себя власть и право чинить суд над другими, а очень часто без суда и следствия, очень часто по ложному суду, по ложным доносам. И как-то появились только вот этих товарищей в нашей стране, откуда они взялись. В царской России были периоды, когда на все государство был один человек, который исполнял крайние степени приговоров, смертную казнь. И за 19 век, более чем за столетнюю историю, с 1800 по 1917 год, смертные казни по политическим мотивам были наказаны 56 человек. Более чем за 100 лет. Но начиная с 17-го года миллионы людей по самой тогда популярной статье 58, пункт 10, за политические преступления, ну как тогда обозначала власть, враг народа, ну, очень просто человека заклеймить, надеть ярлык и все, и можно что хочешь с ним сделать. Отправляли в лагеря, лишали социальных всевозможных пособий, льгот, условий жизни. Сотни тысяч расстрелянных, умученных. И появились вот эти люди, которые с какой-то звериной неистовностью, с упоением брали на себя вот это страшное дело, совершение смертной казни. Расстреливали тысячи палачей. Откуда, из каких недр нашего народа выросли эти упыри? И сколько людей, которые из-за зависти к жене соседа, из-за желания как-то покуситься на его жилплощадь, из-за недоброжелательного отношения просто писали, писали, а вот он сказал то, а вот он это рассказал, а вот такой анекдот. И за несколько слов человек получал срок 10 лет лагерей, ГУЛАГа, а там вся система работала на уничтожение. То есть там так все было организовано, чтобы люди оттуда не возвращались. И что такое случилось с народом, когда он разделился на палачей и их жертв? И сейчас, ну, как-то современным мальчикам и девочкам, ну, им даже и непонятно, они же не знают этой страницы истории. А сейчас пытаются еще и убедить, что это все, ну, так не имеет значения. Но мы же знаем выражение такое «красный террор», которое, ну, в трудах Владимира Ильича «Не к ночи будет помянут». Прям прямые указания устроить террор. И чем больше будет уничтожено тех или иных представителей сословий, тем лучше. И, конечно, сегодня день траура. День траура в нашем Отечестве. Мы вспоминаем тех сотен тысяч людей, которые были умучены в безбожное время большевиками, человеконенавистниками, устроившими вот эту человеческую бойню. Но были среди них и те, которые смогли пройти весь этот ужас и остаться людьми, не потерять человеческого достоинства, не потерять человеческого образа, сохранить любовь к людям. Более того, сохранить любовь к своим палачам. Один подвижник, старец Никита, пройдя много лет лагерей, и когда его спросили, ну как вы там? Он говорит, так жалко, говорит, было. Жалко и тех, кто по эту сторону. Но еще больше было жалко тех, кто по ту сторону. Потому что мы-то понятно, за что. У нас была идея, у нас была цель. У нас были ценности, за которые мы отбывали эти сроки. А они-то за что себя заключили в тюрьмы? И потом как-то к нему приехал один пожилой человек со своей внучкой, бесноватой, и просил, чтобы он помолился. А старец Никита вгляделся, говорит, вы, говорит, меня не узнаете? Вы же, говорит, ну, много лет назад грозились меня убить. И тот вгляделся, он как раз был начальником лагеря, и вгляделся, и с такой скорбью, говорит, отче, говорит, упал на колени, стал ноги ему обнимать, прости меня, прости, я же, говорит, к вере пришел, я не знаю, куда деть, куда из души вычистить всю эту боль, которую я сейчас осознаю, как свое преступление. Тот его так прижал головой к груди, так его гладит, так убаюкивает с любовью. А потом наступили 50-е, 60-е годы, когда случилась реабилитация, когда стали понимать, что репрессированные, они были ложно оклеветаны, они были ни за что осуждены и казнены. И вот как люди, это все, которые учиняли эти казни, как они это проживали, как они проживают. И, конечно, Бог справедлив, и многие из них, они очень тяжелую, несчастную жизнь прожили. Но лучше в этой жизни отдать долг через скорби, болезни, потому что если человек не пройдет покаянный путь здесь, но там его ожидает, ну, тяжелейшие страдания. Поэтому, конечно, сегодня мы, ну, у нашего прихода есть традиция, уже несколько лет мы в этот день приезжаем к нашему Екатеринбургскому мемориалу на 12 километр Московского тракта, где стоит Большой крест, где похоронены более 20 тысяч расстрелянных, уничтоженных в подвалах НКВД в нашем городе, тогда Свердловске. И помолились, мы молились за них, но они, конечно, молились за нас, потому что уверен, что среди них много святых, что люди, которые претерпели до конца, которые остались верны своей вере, своему делу, служению до смерти, это святые мученики. Они, может быть, не прославлены здесь, на земле, для всеобщего поминовения, но у Бога точно не имеют славу. И вот это очень важно, быть в этой связи и передать эту память нашим детям.
У нас есть первый звонок. Дозвонился Дмитрий из Ленинградской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, благословите батюшка, здравствуйте, ведущие. У меня два вопроса по поводу вот про тему сегодняшнюю. У меня сейчас волонтерские организации, которые вот помимо Бутова, допустим, вообще полигона, где еще проводятся раскопки и ведутся как бы вот такие действия. И вот у меня вопрос к батюшке хотел конкретно там задать. Я давно интересуюсь. Из предания у нас ничего не сказано по поводу тех воинов, которые видели воскресенье Христово, можно сказать, они же первые его видели. Что с ними потом случилось? Благодарю, до свидания, спасибо.
Что случилось с теми воинами, которые охраняли гроб Христа? Ну, сотником, который был во главе этих воинов, Лонгиным, случилось следующее. Он стал христианином, он стал исповедником, он ушел из римских легионов и жил какое-то время у себя в доме, трудился, исповедуя Христа, открывая то, что он видел, когда был на кресте. А потом эта весть о нем дошла до императора, и он послал воинов, чтобы они его убили. Мученик, святой мученик Лонгин, мы его так знаем. А другая часть воинов, в Священном Писании про них говорится, что иудеи дали им денег и сказали, что если что-то, чтобы они сказали всем, что они уснули, что пришли ученики и унесли тело Христа. И если что-то и случится, то мы, в общем, так, освободим от ответственности перед правителем. Ну и как-то так, в общем, и пронеслась об этом весть, видимо, и с помощью тех некоторых воинов, которые эту весть восприняли за денежки, между иудеями даже до сего дня. Так вот говорится об этом в Священном Писании.
Батюшка, ну вот продолжая тему, с которой мы начали, важно учиться на своих ошибках и наблюдать ошибки и нашего прошлого. И как не допустить повторения, да, той ситуации, когда каждый твой сосед по личной площадке, либо твой знакомый может оказаться человеком, который на тебя напишет определенное заявление. А с другой стороны, где проходит та грань между состоянием, когда человек безразличен к своему обществу, да, когда ему все происходящее вокруг, которое, может быть, кажется ему противозаконным, безразлично, он этого старается не замечать и живет как-то в своем таком мирке. И состоянием, когда человек, ну, старается быть таким активным гражданином, когда он, значит, если какие-то кто-то, ну уж если, не знаю, простые какие-то вещи брать, там, припарковал машину неправильно, то я обязательно сфотографирую, покажу, где это. Понятно, что это вещи совсем разного порядка, но суть в том, где вот грань, когда человек безразличен, и когда человек, ну, так вот сверхактивен, когда он уже просто придумывает, что бы написать и на кого бы написать.
Ну, да. Евангелие читать, ну да. Заповеди Божьи соблюдать. Нужно быть христианином, а не казаться им. Нужно учиться жить по своей совести, нужно свою совесть воспитывать, оттачивать, учиться слушать совесть, беречь ее чуткость, не затирать. Нужно воспитывать в себе мужество и решимость. Эти важнейшие качества, которые отличают святых от нас. Решимость встать и выйти из ряда вон, решимость сделать шаг, решимость пойти против течения. Нужна постоянная работа над собой. То есть каждый человек, мы вообще столько много говорим, но мир устал от слов, миру нужны дела. Нужно, чтобы каждый человек делал больше, чем мы говорим. Нужно с детьми разговаривать о вере, разговаривать о нашей истории. Нужно обязательно показывать им пример мужества. Вообще дети воспитываются исключительно на примерах. И есть два пути воспитания. Это или такой, ну, попроще воспитывать на примерах хотя бы художественных фильмов. То есть смотреть вместе фильмы, но не Майден Голливуд, потому что там слишком много спецэффектов, которые затирают суть. И ребенок, он сосредотачивается на этом шуме, на криках, на стрельбе, на взрывах. И мимо него проходит содержание, которое хотел сказать режиссер. А хорошие, добрые наши советские фильмы, в которых выражается любовь к родине. Например, замечательный фильм «А зори здесь тихие», где показан подвиг обычных девочек, которые, ну, вот поэтому страшной иронии судьбы оказались на войне и оказались один на один с вражескими диверсантами. Вот как они умирали, за что они умирали, с какими словами они умирали. Потому что ценность жизни человека определяется тем, за что он готов эту жизнь отдать. И в этом человеческое достоинство, в этом принцип выживания человека в каких-то критических обстоятельствах, когда у него есть сокровище, за которое он готов отдать жизнь. Сейчас мы все чаще слышим, что вот самое дорогое, что есть у человека, это его жизнь. Да, слова Николая Островского. Но жизнь – это не самое дорогое, что есть у человека. Это антихристианская гуманистическая идея, что там свобода человека, его там достоинство, его жизнь является самой высшей ценностью. Нет, это ложь. Потому что дороже жизни человека, например, есть Родина. Если жизнь самая дорогая, тогда каждый будет спасать свою шкуру при любых каких-то стрессовых обстоятельствах. Тогда каждый будет в своей хате, которая с краю. Хата с краю, она всегда горит первой. И дороже жизни человека есть вера. Вера во Христа. И когда человек встает перед выбором, ну, нормальный человек, он должен совершить нормальный человеческий выбор. Дороже жизни человека – это его семья, за которую он должен отдать свою жизнь. И вот это воспитание вот этой системы ценностей не с, как бы, не то, что я в этой жизни должен схватить то, что мое, то, что ко мне, а готовность жизнь свою отдать. Для этого должны быть примеры. Примеры героев. Об этом говорить, об этом книжки читать, делиться теми переживаниями, не жалеть на это время для своих детей. Это первый путь — книги и фильмы, и совместное проживание со своими детьми. Потому что, чтобы что-то передать, нужно это иметь. Чтобы передать любовь к родине, нужно любить родину. Нужно об этой любви рассказать. Ну, а второй путь, он сложнее, но он гораздо действеннее даже, чем первый. Это личный пример. Однажды случилась такая история, когда наш советский разведчик оказался в плену где-то в Южноафриканской республике. И дальше его начинают пытаться расколоть, чтобы завербовать. Причем его не бьют, а как-то психическое воздействие он оказывает. Там светом его как-то сна лишают, музыка громкая. Там. И всех вокруг уже раскололи. А он держится и не сдается. И уже потом там показан потрясающий сюжет. Каждый раз, когда он оказывался на грани, перед ним вставал образ его отца. Отец вернулся с войны, без ноги. Его назначили директором колхоза. И вот когда ему нужно было обходить свое хозяйство, он вставал на костыли и там 10-20 километров на костылях твердо шагал от одного пункта к другому. И вот для его сына, разведчика, этот пример, он всегда вставал картинкой. И он понимал, что есть ради чего терпеть. Вот это мужество, вот этот подвиг, личный пример.
Как говорится, буквальное понимание того, что означает стойкость. А у нас есть еще один звонок. Дозвонился до нас Евгений Александрович из Белгорода. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Евгений Александрович.
Я вот услышал, вы сказали, откуда берутся такие упыри, которые расстреливали собственный народ. У меня вот вопрос к вам, соответственно. Сейчас многие уже сочувствуют репрессированных, желают, молятся за них. Но как минимум 50% населения нашего уже современного поддерживают товарища Сталина, его политику и то, что он творил тогда. Вот откуда сейчас такие берутся? Вот мне интересно узнать. И это недалеко не старые люди.
Да. Ну, наверное, от того, что мы плохо знаем свою историю. От того, что возникает, ну, какая-то мифология формируется в сознании людей, ну, благодаря определенным ток-шоу, благодаря определенному воздействию средств массовой информации. Но в каждой семье, у нас в каждой семье есть раны, нанесенные советским правительством, и в том числе товарищем Сталиным, раны, которые искалечили род. Я думаю, что те люди, которые находятся под воздействием вот этой пропаганды, они просто люди невежественные, они плохо знают историю. Ну, только посочувствовать.
Так, еще один вопрос написала наша зрительница ВКонтакте. Напоминаю, кстати, о возможности задать его в группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Анна спрашивает: «Батюшка, скажите, пожалуйста, как отпустить из сердца человека, вместе с которым быть не суждено?»
Но самый верный способ и, наверное, самый эффективный такой истории выражен народной мудростью: с глаз долой и сердца вон. Потому что если человек находится на виду, если с ним возникает все равно какой-то контакт, душевная связь, если когда-то возникли взаимные симпатии или были отношения, то в постоянном контакте, но сердце, оно все измучается, оно и страдается. Поэтому, конечно, как народная мудрость говорит, что если ты хочешь отрубить собаке хвост, то не надо это делать по 5 сантиметров. Лучше это сделать один раз и с точкой. Это гораздо проще, чем идти путем вычищения своего сердца. Потому что вычищение сердца – это такой великий подвиг, подвиг молитвы, покаяния, работы над собой. И если с человеком возникла душевная связь, а точнее зависимость, то сердце, оно все время будет частью своей энергии, прилеплено к этому человеку. Поэтому, конечно, надо постараться сделать так, чтобы с глаз долой.
Но одно дело с глаз долой, когда человек просто пропадает из поля зрения, а другое дело в наши дни, когда есть соцсети, и вольно-невольно, как говорится, хочешь ты этого и не хочешь, можешь попасть. В общем-то, на страницу того человека, которого нужно было долой. Но это другая тема.
Можно вспомнить про муху-цокотуху, которая по полю пошла, денежку нашла. Потом паучок появился, который ее в сети закрутил. Ну, а потом прилетел комарик и, в общем, спас муху. Вот. То есть, конечно, любовь, она все побеждает. И когда человек, ну, это в любой истории, в любой зависимости, если человек оказывается в алкогольной зависимости, в наркотической, в игровой зависимости, если он находит объект, который он любит больше, чем себя, или больше, чем вот эти свои привычки, то ради любви человек себя может изменить. И когда человек влюбляется в Христа, в Его образ, в Его личность, когда у нас со Христом возникают личные отношения, то ради этого человек может изменить все. И с помощью Христа. Если есть какие-то зависимости в сетях, но надо найти любовь. И этой любви отдать свое сердце. И затем сердце нужно беречь. Конечно, не надо ходить там, где озорник Купидон со своим там колчаном полных стрел ходит и бродит. Не надо заходить в те места, где возможно проникновение этих стрел, которые пробивают наше сердце. Это в наших силах, это в нашей воле. Человек умеет, когда надо себя контролировать. Просто не нужно распускаться. Это все называется распущенность. Когда человек идет туда, где на него ставят силки. И в этом, кстати, зрелость юноши. То есть, когда юношу можно отпускать на свидание? Интересный вопрос. Когда юноша понимает, какими дорогами ему ходить не надо, где расставлены силки, и в какие заведения ходить не надо, и с какими женщинами общаться не надо, ну, по поведению, по их каким-то вот внешним и внутренним. Когда у юноши вот этот воспитан вкус, тогда его можно отпускать, потому что он сможет себя проконтролировать.
У нас есть еще один звонок из Башкирии. До нас дозвонилась Людмила. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я хотела бы спросить, а как вы относитесь сейчас к активно обсуждаемому закону о семейном бытовом насилии, где также по звонку, по любому наушничеству будут как бы изымать детей, да, по там, физическое насилие, информационное насилие над ребенком, экономическое насилие. То есть это сейчас активно обсуждается всеми. Я хотела бы узнать, как вы относитесь вот к этому закону? Спасибо.
Но это те же волки в овечьей шкуре, которые называются, ну, когда ювенальная юстиция, вид сбоку. То есть враги нашего Отечества ищут и проводят разные программы, благодаря которым камушки, из которых здание нашего Отечества стоит, расшатать, выбить из стен, из основания. Кирпичики это семьи. Для того, чтобы семью уничтожить, нужно максимально, чтобы у организаций, которые ну, как бы занимаются заботой о семье, были развязаны руки. Для этого нужно максимально упростить систему вторжения в семью, изъятия детей, ну, и так далее, и так далее. Это вражеский закон, который еще больше ослабит положение наших семей. Есть уголовный кодекс, есть все статьи. То есть если человек испытывает насилие в троллейбусе, в театре, в метро, в подъезде, он идет, ну, или в квартире, пишет заявление, снимает показания физического насилия, ну и дальше тот, кто распускает руки, он по тундре, по железной дороге, где мчится поезд, Воркута, Ленинград. Эти механизмы, они давным-давно отработаны. Зачем упрощать какие-то процессы, которые будут разрушать семью? Просто нужно выполнять те уже существующие законы, по которым насильник, он совершенно спокойно оказывается там, где ему место быть. Вот. Но как бы в лоб ювенальная юстиция сейчас уже так не вторгается, но вот вид сбоку, какой-то заход слева, это по-прежнему все продолжается быть. Почему мы не принимаем законы про насилие, например, в такси? Тоже бывают случаи, когда пассажиры нападают на шофера, или шофер, ну, давайте будем как бы такие законы, насилие в трамвае, например. Зачем? Зачем глупостями заниматься?
Батюшка, не так давно вы были в отпуске и посетили Грузию. Хотелось бы услышать от вас рассказ не о том, как прошла поездка, где были, что посмотрели и где побывали. Но мне кажется, что после каждой поездки, особенно паломничества, да, когда ты посещаешь множество святых мест, ты молишься местным святым, некое происходит и перезагрузка, и появляются некие мысли для размышления, которые потом в дальнейшем с тобой, как говорится, сопровождают тебя и над которыми еще долгое время, от которых остается послевкусие. Так вот, удалось ли подключиться и на что переключиться удалось ли, и на что получилось настроиться?
Еще немножко по закону, да. Если мы не согласны с этим, мы не просто должны, ну, как бы об этом порассуждать и так, да, мы должны проявлять активную жизненную позицию. Если по Конституции у нас написано, что в нашем Отечестве власть народа, то народ, не согласно, должен свою позицию по тем или иным вопросам выражать. То есть нужно писать в администрацию президента, писать в профильное министерство, что мы не согласны, мы против. Мы считаем, что это ненужное мероприятие, ненужный закон. И, ну, любая власть, чиновники, они боятся больше всего, они больше всего боятся народа, что народ, он организуется, что народ, он как-то объединит свои усилия и выразит свою волю. Поэтому, когда каких-то возмущений будет там 10, 20, 30 тысяч, то любая власть, она будет вынуждена на это реагировать. Поэтому вот мы с вами говорим не просто для того, чтобы, ну, там, поговорить, там еще убедиться в том, что я правильно думаю, или как-то сформировать свое отношение к этому. А слово должно рождать дело. Тогда будет какой-то результат. Все-таки я про одну встречу скажу в поездке. Ну, потому что всегда важно делиться сокровищами. Мы нашей семьей нашли такое сокровище в самом центре Тбилиси. Есть там такая местночтимая подвижница, зовут ее Анастасия, а прилагательное к ней сидящая Анастасия. История жизни такая. Когда я прочитал, мне потрясла история. Ну, а потом и какой-то вот маленький опыт общения молитвенного с этим человеком. Родилась она в конце 19 века, и Господь ее одарил, ну, такой, можно сказать, неземной красотой. Она была очень красива. Мама у нее рано умерла, отец женился на другой, ну, а мачеха не взлюбила свою падчерицу и всячески ее притесняла. Вот девушка подросла, в нее влюбился молодой, красивый боевой офицер. И как-то он зашел в дом с просьбой погулять с девушкой. Ну, а мачеха говорит, что этого невозможно, потому что она сошла с ума, ее увезли в психушку, и, скорее всего, она оттуда не выйдет. И офицер настолько был этим потрясен, огорчен, опечален, что, выйдя во двор, тут же застрелился. И Анастасия, когда выбежала к телу своему любимого, она склонилась над ним. И так до конца своей жизни больше с корточек и не встала. Так она и всю жизнь просидела на этом месте. То есть она взяла на себя такой подвиг, юродство. Ну, как в свое время блаженная Ксения Петербургская. И снег, и зной, и дождь. Ну, вот в этом грузинском дворике сидела. Потом люди стали замечать, что ее молитвы слушает Господь. Что Господь исполняет, что ей открыты судьбы Божии о человеке. Стали приходить, просить ее заступничества. И вот когда мы узнали, прочитали адрес, и так прям где-то на метро, потом пешком по навигатору нашли эту улочку, этот дом, а двери закрыты, мы так расстроились, думали, ну вот, столько сил потратили, а потом дернули за веревочку, двери открылись, и заходим в грузинский тбилисский дворик, заборчик, лампадка горит, фотография Анастасии, и видно, что это место посещаемое. И постояли, помолились. Вот это удивительное ощущение мирности, тишины, какой-то признак присутствия Божьего и благоволения Божьего к этому угоднику. И вот делюсь таким сокровищем, что когда будете в Тбилиси, то навестите или могилку Анастасии сидящей, или место ее подвижнических трудов. И, конечно, очень важно уметь перезагрузиться, потому что отпуск, да, он дан для того, чтобы отключиться от житейских дел, рабочих вопросов, посвятить время семье. И, наверное, бывают такие обстоятельства, когда делаешь выбор, или, ну, там, недельку, чтобы детки учились, или все-таки их взять с собой. И как-то мы, взвесив, поняли, что вот неделю общения с детьми, это все-таки такая ценность для нас большая, чем если бы мы их оставили дальше учиться. И, конечно, мы не пожалели, потому что я думаю, что вот такие впечатления, они на всю жизнь как-то формируют, ну, какие-то добрые чувства, и там, пройдет там, 30-40 лет, и детки будут вспоминать своим детям, рассказывать о том, как они путешествовали, как они там, ощущали себя в этой поездке. Вот. Ну и, конечно, возвращаясь, очень важно успеть отключиться от работы для того, чтобы там соскучиться по ней, и чтобы не было какого-то вот долгого отходного периода, чтобы, придя, с радостью снова увидел своих сотрудников, прихожан, и снова какое-то время, ну, лямочку тянуть.
Еще один звонок у нас есть из Воронежа. До нас дозвонился Иван. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. Мои дорогие, у меня вопрос такого характера к вам. Вот удел Богородицы Дивеева, вот у нас в России находится, вот Грузия полностью удел Богородицы, и вот Афон и другие места Кивопечоры. Вот как правильно нацелиться на то, чтобы понять, что мы живем не в обыденной какой-либо такой стране, а под покровом Богородицы, чтобы вот мы меньше курили, чтобы мы меньше, вот понимая это, меньше блудили, меньше сквернословили, меньше начинали вот именно угождать бесам, чтобы мы понимали, что мы живем на святой земле. Это фактически, как говорят, Грузия, это второй Иерусалим, это, вот, а Россия это фактически та же самая Грузия, потому что много святых у нас, и Дивеева, и Богородица покрывает всю землю нашу русскую. И я сам армянин, православный, был также в Грузии, и, как говорится, во Христе нету ни эллина, ни иудея. Вот благодарю вас, спасибо вас, Господи.
Ну, мы об этом уже говорили, чтобы человеку от чего-то отказаться, нужно что-то приобрести. И приходишь иногда к подросткам, пытаешься с ними говорить о том, что вот материться это нехорошо, там курить это плохо, это опасно для здоровья. И видишь на их лицах абсолютное непонимание. О чем он говорит? Это же прикольно, это же все так живут. Это же признак, ну, такого преждевременного взросления, как это, кричать, шуметь, привлекать внимание, ругаться скверно, сигарету дымить. Это же все, ну, мы же взрослые, это же такая жажда подростков поскорее вырасти и стать взрослыми. И вот они так искусственно и себя изображают. Конечно, подражая тем кумирам, которые там хоть в фильмах и пишут, там курение вредит вашему здоровью, и тут же показывают, как человек перед принятием какого-то решения так долго сидит, думает, то есть мысль, она всегда как-то сопряжена с этим самым процессом, потом идет и там совершает какой-то поступок. Конечно, такая пропаганда, и это называется лицемерие, когда мы вроде видимость создаем, что мы вроде указываем, Минздрав предупреждает, а по сути все равно пропагандируем. И вот девочка, которая в 14 лет не слышит и не понимает, в 18 влюбилась, в 19 вышла замуж, а в 20 вдруг она ощутила, что у нее там под сердцем какая-то жизнь уже зашевелилась, и она только тогда поймет, что если она не выправит свою жизнь, не перестанет трястись на ночных дискотеках, курить, или там, материться, или алкоголь употреблять, то пройдет несколько месяцев, и она за это будет платить. А что еще самое страшное, что будет ее ребенок за ее бестолковость платить страданиями, болезнями и ради любви к ребенку женщина меняет свою жизнь. А мужчина ради любви к своей жене, к своей супруге. В Евангелии есть такие слова: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Вот когда человек понимает, что внутри него зародилась какая-то жизнь, жизнь, которая не им создана, жизнь, которая ему дана, дана свыше, и что есть какие-то движения, которые могут эту жизнь убить. Человек начинает аккуратненько относиться к своим словам. Потому что он понимает, что мат и радость сердца несовместимы. Мат и молитва несовместимы. Но не может же из одного источника течь горькая и сладкая вода. Невозможно, чтобы человек Бога благословлял и тут же Бога хулил, потому что мат – это богохульство. Мат – это язык бесов. То есть, если там почитать какие-нибудь, ну, там есть в житиях указания, что в некоторых, что бесы, они вот разговаривают на этом языке, на языке сквернословия. Сквернословцы Царствие Божие не наследуют. И когда человек начинает говорить на языке врага, значит, человек завербован, значит, человек уже находится в плену. И, конечно, уважать мужчину, который не может отвечать за свои слова, который не фильтрует базар, ну, совершенно невозможно. Ведь бывает так, в какой-нибудь компании познакомишься, и вроде как пошел какой-то разговор, и потом раз, и человек допускает мат. И все, ты понимаешь, что это, ну, что-то фуфлыжник, что человек, который не умеет управлять собой, который не отвечает за свои слова, который не понимает, что говорит, который просто управляемый привычками, управляемый, ну, такой блатной модой, что этот человек неосновательный. Вот. И когда мы приобретаем сокровище сердца, мы этим сокровищем начинаем дорожить, бояться его потерять. И только ради этого. И, кстати, да, те люди, которые ругаются матом, за них Божья Матерь не молится. Это тоже надо понимать. Если человек дорожит молитвой Пресвятой Богородицы, он ради этого, так он выблюет этот мат из себя навсегда. А если человек это не ценит, ну, что, как его беречь? Ну, подрастет, повзрослеет, может быть, поумнеет, покается, изменит свою жизнь.
Ну, вот в связи с тем, что, допустим, употребление нецензурной лексики в там, телевизионном эфире или в кинопрокате имеет определенные ограничения, да, если речь идет о кинопрокате, то это определенный возрастной ценз, а если речь идет о телевидении, то это определенное время показа, и опять-таки тоже возрастной ценз, то иногда бывает, что в фильмах придумывают некие альтернативные ругательные слова, которые не являются матом, но которые человек, который знает, ну, грубо говоря, значение матерного слова, прекрасно понимает, ну, о чем идет речь. А, ну, там. И не так давно у нас со знакомыми состоялся такой разговор, и мы рассуждали о том, что у некоторых людей такие слова могут быть просто как паразиты. Ну, то есть они просто используют их, не задумываясь о том, что они говорят и что она собой подменяет. А говорили мы это в связи с тем, что вокруг нас так или иначе дети, и если сматериться при ребенке, ну, я думаю, что совесть все-таки у людей, которые видят присутствие ребенка, не позволяет, то использовать это слово «паразит», которое является некой подменой, ну, в общем-то, кажется ничем таки не страшным и не опасным. А в чем, как считаете, опасность? Это, считаете ли вы это явление вообще опасным? Это подмена? Некое притворничество, что ли, желание защитить от матерных слов, прикрывая совершенно понятными словами.
Чтобы защитить от матерных слов, нужно говорить на русском языке. Прекрасном, великом, могучем русском языке. Нужно его любить, нужно свою речь обогащать, читая Пушкина, Лермонтова, Чехова, Достоевского. Совершенно нет необходимости заменять словами, которые по форме вроде как не матерные, но по сути человек же эту же эмоцию, он же так же и ругается, то есть он так же вплескивает руками, так же выбрасывает из себя эту энергию, но говорит он не буквальное слово, а там матозаменитель. Но это лукавство. Мы на прошлой неделе на пенсию провожали нашего прораба Валерия Васильевича. Он несколько лет был руководителем строителей на восстановление нашего собора. Ну, это, во-первых, это вообще великая честь закончить карьеру участием в восстановлении собора в честь Пресвятой Богородицы. Потому что храмы строят, храмы восстанавливают, но далеко не каждому строитель удостаивается этой чести. Кто-то строит детские садики, кто-то строит квартиры, кто-то строит там ночные клубы, кто-то строит торговые центры. Но вспомнят ли в этих торговых центрах когда-нибудь? Ну, когда что-то случится, конечно, вспомнят, кто там был прораб, и для того, чтобы к нему предъявить там какие-то требования, жалобы. А так, да не вспомнят никогда, там, какие были строители. А когда строится храм Божий, сколько он будет стоять, столько лет, веков, ежедневно будут в этом храме молиться за строителей, благотворителей, жертвователей святого храма. Я говорю, человеку будет хорошо. И вот в том числе, когда мы провожали Валерия Васильевича, мы его благодарили за то, что он со своими рабочими на стройке никогда не разговаривал матом. Для строителей это просто подвиг, потому что некоторые из них говорят, что по-другому люди просто не понимают. Но вот он в себе смог вот эту выдержку и сдержанность воспитать настолько, что он понимал, что есть святыня, есть храм. И ради этого он какие-то даже порывы, потому что не всегда он так может себя контролировать. Но вот здесь ради храма он себя сдерживал. Я думаю, что любой мужчина, уважающий себя, внимательный к окружающим, к женщинам, к детям, дорожащий своей верой, своим крестом, который у него на груди, который подтверждает звание, что он христианин. Если он христианин, то он помнит, что сквернословцы Царствие Божие не наследуют. Если его цель наследовать Царствие Божие, то мат, он это шлагбаум на этом пути. Если человек матерится, значит, он не христианин. Сколько бы он крестов на себя не надел, сколько бы раз он не крестился, то есть для меня это признак, что для человека слова Христа не имеют значения. Значит, он не Христ. Значит, он не Христ. Таким вот образом.
Батюшка, закончилось у нас время в эфире. Спасибо вам за то, что сегодня пришли в нашу студию. Благодарю, дорогие друзья, за внимание. Напомню, что протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии и настоятель собора Успения Пресвятой Богородицы, был сегодня в гостях в нашей студии. Спасибо всем за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».